Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с русской культурой на Западе и дома, в России. Гость программы Елена Сарни, известный художник, искусствовед и общественный деятель. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Десятилетия с юного возраста вы жили на Западе. И вот уже 2,5 года, как вы живете в России, вы вернулись. Вы русский художник?
Я, конечно, русский художник. Я всегда так о себе говорила, когда меня спрашивали об этом и в Америке, говоря, что ты живешь в Америке всю взрослую жизнь, выставляешься здесь, работаешь здесь, и что же в тебе русского? Но я, конечно, самодовольно отвечала, во мне русского то, что я русская. И на самом деле это не пустые слова, потому что человек – носитель какого-то своего, я бы сказала, культурного кода. И если он этот культурный код хочет сохранить, он сознательно и бессознательно выражается вообще во всем, что он делает, и в культуре особенно. Так что я, конечно, русский художник. Я носитель тех черт, унаследованных от русской культуры, которые я даже культивировала за границей, потому что на фоне другой жизни они особенно видны и особенно чувствуются.
Как бы вы могли сравнить западное и российское изобразительное и визуальное искусство? Сопоставимы ли они?
Современное искусство, конечно, сопоставимо совершенно. Долгое время существовали национальные школы. В Средневековье это были даже не национальные, а локальные школы. Но мир, конечно, совершенно изменился, и в конце 20 века, и особенно сейчас, я вижу и констатирую, не знаю, со смешанным чувством, что художники делают практически одно и то же. То есть одно и то же с точки зрения стилистики, одно и то же с точки зрения методики самого подхода к самому искусству, потому что мы, конечно, живем в пространстве неразъединенном, нас соединяет очень много информации. Информация о культуре совершенно доступна. И что бы кто ни говорил или не делал какие-то, ну, довольно, на мой взгляд, нелепые попытки отменить какой-то тип искусства или какого-нибудь автора, это, конечно, совершенно невозможно. Мы оказались в общем поле культуры. Другое дело, что в каждом месте есть своя предыстория, почему эти художники, действуя в общем поле, действуют именно так. И есть, конечно, предпочтение публики, потому что искусство – это ведь коммуникативный акт, реакция публики тоже очень важна. Она важна не впрямую, не то, что художники прямо отвечают на то, что как-то у них просит публика, но она важна опосредованно, потому что в каждом социуме есть как бы свой поворот, как бы свой угол тех вопросов, на которые должно отвечать искусство. Потому что искусство может ответить не на все вопросы, чтобы не думали те люди, которые устраивают веселые перформансы, а только на определенные. Потому что мне кажется, что повальная мода на социальное искусство, которое должно что-то пропагандировать или, наоборот, что-то отрицать, но я думаю, что она постепенно проходит, потому что это какое-то объединение всего этим получается. То есть отрицается все, утверждается только, например, что искусство должно быть женским или внеполовым, или чем-то этого рода. Но это, конечно, смешно и абсурдно. Это такое мимолетное.
А если у нас сегодня исконно русское изобразительное искусство, и менялось ли оно со временем?
Думаю, что я ответила на предыдущий вопрос, наверное, является ответом и на этот вопрос. Русское искусство существует в том смысле, в котором существуют ее носители. Но тут все-таки есть свой поворот. Дело в том, что современные русские художники уже свободны от этого наследия, которое очень долго, как туча, нависало над художниками с середины 20 века, потому что какие-то определенные стилистики были запрещены. И поэтому, как всякий запретный плод, он казался необыкновенно сладким. Но информацию об этих запрещенных поворотах в искусстве получали тогда советские художники таким очень странным, своеобразным образом. Они, ну, на мой взгляд, они смотрели иностранные журналы, которые к ним иногда попадали. Они какую-то информацию извлекали из источников им доступных. Но эта информация была искажена. И они эту информацию воспринимали как серьезную, серьезную и использовали в своем искусстве вот в такой странной искаженной форме. Это что касается искусства второй половины 20 века. А что касается искусства первой половины, то, разумеется, Россия была просто в первых рядах. Авангард, русский авангард, который тогда был чрезвычайно значимым, влиятельным движением, который просто охватил весь мир, русский авангард был просто впереди всех. Это был редчайший случай, когда так называемое левое искусство шло параллельно с левой политической мыслью, то есть так, как это понималось в первой половине 20 века. То есть Россия после известных октябрьских событий оказалась просто невероятно авангардной страной, потому что вместе с идеей смести все прошлое и все буржуазное, все как бы негодящееся для построения нового мира, смели и все эти наработки искусства, которые существовали, хорошо это или плохо, но открыли дорогу к невероятным, фантастическим экспериментам, и в этом смысле в России позволяли в 20-х годах художникам делать то, что они не могли бы сделать нигде. И жаль, что это продолжалось не очень долго, потому что сменилась власть и сменились идеи об этом, но это было настолько бурно и интенсивно, что русский авангард повлиял просто на все искусство 20 века. И не говоря уже о том, что произведения русского авангарда и художников этого времени – это из самых дорогих произведений искусства, совершенно сопоставимых с ценами на таких невероятных авторов, как Дюрер или Вермеер. В этом смысле Россия просто по странному стечению обстоятельств почти навязала свое отношение к искусству всему остальному миру. Понимает это мир или не понимает сейчас, но тогда этот мир явно понимал, потому что западные художники, некоторые из них, приезжали для того, чтобы создать то, что сейчас называется коллаборацией с русскими художниками. А потом русские художники, которые оказались на Западе по тем или иным обстоятельствам, они очень сильно повлияли на западное искусство. Но это все происходило до Великой Отечественной войны, и после нее, конечно, парадигма совершенно изменилась. Но вот этот вклад русского авангарда, он невероятно значим.
А что происходило после Второй мировой войны?
Вот это интересный вопрос, потому что я-то считаю, что подспудно, не прямо, а вот так подспудно, исторические сдвиги и катаклизмы очень влияют на художников и как бы порождают у них другие ответы на те же самые вопросы бытия, на которые обычно отвечает искусство и культура в целом. После Первой мировой войны действительно произошел качественный сдвиг. А вот после Второй, мне кажется, что не было такого всплеска чего-то нового по каким-то совсем непонятным нам еще причинам, которые, может быть, выяснятся через какое-то время, потому что это все еще для нас очень близкое, свежее, и наука искусствоведения должна это изучить. Мы видим просто факты. Возможно, шок этой войны оказался слишком глубоким для европейского искусства и для русского, которое было из важных. Возможно, просто те, которые могли физически просто эту культуру и этот ответ создавать, они были просто не в силах это сделать. Но потом, естественно, свято место пусто не бывает, и все началось опять заново в 60-х годах. Это опять началось на Западе. Это опять началось в России в виде так называемого андеграунда. В общем, эти процессы очень-очень любопытные, потому что они как бы высвечивают взаимоотношения того, что структуралисты называли сырое и вареное, то есть понимая жизнь как сырое, а культуру как вареное. То есть как они взаимодействуют? Не впрямую и очень сложным образом. Почему появляется какой-то просто феноменальный успех у каких-то художников, которые нащупали вот эту нить времени. На это трудно, правда, ответить. Единственное, что мы знаем, что сейчас авангарда нет нигде. Мы все ждем, во всем мире все с интересом смотрят, что же можно будет назвать авангардом, и, в общем, авангарда нет нигде. И в профессиональной среде это, конечно, все понимают, и в среде любителей и ценителей тоже. То есть мы оказались в эпохе, то есть мы живем в такое странное время, которого еще никогда не было в культуре, когда можно практически все. Но все это в каком-то смысле ничего.
Давайте теперь поговорим о таких простых школьных, я бы даже сказала, вещах, как форма и содержание. Скажите, русское искусство – это храмы в окружении берез или это раскрученный на Западе Илья Кабаков? Есть ли на самом деле такой феномен, как свойственный национальной культуре особая связь формы и содержания?
Вот я как раз думаю, что да, есть. В случае русских художников есть. Россия очень закультуренная страна, чтобы не думали сами русские об этом. Я знаю, потому что мне есть чем сравнивать. И я знаю, что в России принято, конечно, даже с некоторым очень часто каким-то недоверием или пренебрежением относиться к своей культуре. Но это, конечно, неправильное отношение, потому что бессознательно все следуют модели того, что культура очень важна. Все-таки престиж образования очень высок. Творческие люди всегда вызывают уважение. Отношение к людям, которые создают какие-то культурные ценности, это, мне кажется, очень важное для России какое-то кредо, даже если оно не совсем понятно всем. Я не видела ничего подобного в Америке, в которой я прожила всю взрослую жизнь, потому что там другие мерила. Я думаю, что это не очень хорошо, потому что художники всегда ищут ответы на, то есть если они настоящие художники, на, так сказать, главные вопросы бытия. Но в России этот поиск ответов как бы считается легитимным. А для художников в Америке он очень сложен, потому что там очень часто критерии совсем другие. Не критерии истинности, а критерии успеха. Успех, конечно, очень важен для нас всех. Успех – это возможность просто показать то, что мы делаем, как можно большему количеству людей и получить их обратный отклик. Но все-таки успех – это не главный критерий. Главный критерий – это совпадение с какими-то высокими ценностями. Так вот, в России как раз, чтобы не думали про березки или раскрученных ситуативно чисто художников, в России по-прежнему искусство отвечает на главные важные вопросы, и это кардинальное отличие. Да, русское искусство в этом смысле существует, конечно. И я думаю, что это едва ли не последняя страна из так называемых больших культурных стран, где это еще сохранилось.
Елена, есть ли хрестоматийный в худшем смысле этого слова подход, что искусство – это отражение действительности? Как, по-вашему, сегодня новая реальность может изменить привычные подходы в отношении к культуре?
Искусство в каком-то смысле, конечно, отражение действительности, только не в таком прямом, где картина «Опять двойка» отражает неудачу в учебе школьника. Я думаю, что вот эти события, в которых мы сейчас участвуем, и изменения мира, которые мы все с удивлением наблюдаем, они, конечно, должны каким-то образом повлиять на художественную практику. То есть они вызовут к жизни, несомненно, других людей, которые дадут другие ответы на эти вопросы. Потому что слишком все уехало в сторону того, что, не знаю, кто-то отстаивает право говорить, что его искусство специально женское, например, что, на мой взгляд, довольно нелепо, потому что искусство вообще лишено признаков пола. У него есть один критерий – хорошее оно или плохое. Но, конечно, хорошее или плохое – это упрощение. Это достаточно сложная материя, которая очень четко взаимодействует с реальностью по своим каналам, я бы сказала, потому что вот пример, который я приводила, связанный с русским авангардом, на мой взгляд, русские авангарды вообще этот взрыв невероятный нового искусства, так называемого первого авангарда, это реакция на то, что происходило первое 20-летие 20 века. Я думаю, что то, что происходит сейчас, на это тоже должен быть какой-то ответ, потому что мир на наших глазах изменился. И вот искусство тоже должно своими путями и в своем роде измениться. Я в этом не сомневаюсь и с интересом, кстати, жду. Кто же будет первый в этом марафоне?
Елена, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому определению, что искусство – это познание жизни? Человек, говорил Горький, по натуре своей художник, и он всюду так или иначе стремится вносить красоту. Эстетическая деятельность человека постоянно проявляется в его труде, в быту, в общественной жизни, а не только в искусстве. Как вы относитесь к такому подходу?
То, что говорил Горький, он говорил в духе той стилистики, которая была важна в его время. Искусство – это в каком-то смысле иерархия ценностей. И человек, разумеется, в своей жизни не живет каким-то хаотичным образом. Он структурирует, он вносит какую-то иерархию в то, что он делает. И есть множество сложных критериев, которые в процессе воспитания нам навязываются. О том, как должны выглядеть те или иные вещи, как они должны звучать, как мы должны к ним относиться. И что такое хорошо и что такое плохо в этом смысле. И, конечно же, искусство – это очень важная часть вот такого воспитания того, что такое хорошо и что такое плохо у человека, или что такое эстетично, а что, например, выглядит ужасно. Поскольку моральных каких-то вопросов лучше не привязывать к, собственно, к понятию искусства, то я бы сказала, что интересно смотреть, как появляются новые стили. Они всегда появляются с грохотом и скандалом, и очень часто, причем совсем не только в новое время. Можно сказать, это было и в XIV веке, и в XVIII. Очень часто новые вещи появляются как бы неожиданно для людей, которые смотрят на них и говорят, это ужасно, это ни на что не похоже, потому что мы воспринимаем новое посредством старого, естественно. Я, конечно, согласна с тем, что мы стремимся окружать себя тем, что у нас вызывает положительные эмоции. Вообще эстетика – это и красота, она, конечно, по-разному, это величайшая тайна, и по-разному воспринимается в разных культурах. И то, как воспринимают японцы, или как воспринимают русские, или французы, конечно, разнится. Но то, что человек вокруг себя создает упорядоченный мир, который он условно хочет считать красивым, ну, разумеется, это часть человеческой культурной деятельности.
Так что же такое настоящее искусство и как его безошибочно определить? Мы, конечно, говорим о том, что время – это непредвзятый судья, и что именно он позволит определить, настоящее это искусство или нет. Есть ли псевдоискусство и нужна ли цензура в искусстве?
Это сложный вопрос. Конечно, есть псевдоискусство. И не знаю, исправимо ли это цензурой. Дело в том, что искусство – это довольно сложный язык. Для того, чтобы его понимать, нужно подходить к этому со всей серьезностью. Этот язык нужно изучать. Это совершенно ложная идея, что можно посмотреть на какое-то произведение искусства, даже если оно не черный квадрат, а Иван Грозный убивает своего сына. И можно понять всю глубину того, что там изображено. Потому что люди чаще всего на первом плане, в первом приближении видят сюжет. Но есть искусство, и его очень много, где никакого сюжета нет. Собственно, пятна и линии – это и есть сюжет. И человеку неподготовленному очень это сложно принять. Поэтому я всегда за то, чтобы были какие-то просвещающие и обучающие программы, чтобы люди понимали, что для того, чтобы в это войти, и это как следует понять и почувствовать, нужно, конечно, изучить этот язык. Но этот язык доступен. Обычно хорошее произведение искусства – это как так называемый роман с ключом. То есть художник оставляет в самом произведении способы понять его мысли и то, для чего он это сделал. А вот о том, существует ли псевдоискусство, это вопрос более сложный. Я вот в таких случаях всегда думаю, что в свое время еще в 1938 году довольно известным американским искусствоведом, который ввел понятие кич. Который ввел понятие кич. Была написана статья «Авангарды кич». Его звали Клемент Гринберг, но это не важно. И вот в этой статье он предсказал, собственно, тот мир, в котором мы живем. И предсказание было такое. Будет некое настоящее искусство, которое будет создаваться по правильным параметрам для истинных ценителей, настоящими художниками. И будет огромное количество всего вокруг, которые по рецепту будут воспроизводить как бы то же самое, но именно только как бы. А это не то, что искусство для просвещенных и искусство не для просвещенных. Это вообще как бы разная совершенно продукция. Одна, в которой есть смысл, значение и все и эстетика, внутреннее наполнение и все нужные параметры, а другая только воспроизводящая внешне. Мир, в котором мы живем, это мир, где воспроизводятся по большей части вот эти вот внешние, не самые важные параметры. Очень часто это просто параметр понятности или параметр такой красивости. Но вот как с этим бороться и как показать человеку, который, в общем, в своей обычной жизни далек от понимания искусства, где, собственно, искать то, что нужно, вот это мне сложно сказать, потому что цензура не помогает. Цензура – это всегда упрощение или сведение к нескольким удобопонятным вещам, но тут это не то. Как понять настоящий смысл? Не знаю. Только научить отличать настоящий смысл от его имитации.
Давайте еще поговорим про псевдоискусство. Мы знаем, что оно активно навязывается и преподносится как уникальное и необходимое. Человека буквально вынуждают признать, что это истинное искусство. Как здесь не ошибиться? Что можно с этим сделать?
Не знаю. Научить отличать истинное искусство. Во-первых, ориентируясь на действительно великие образцы, и они совершенно общеизвестны. Во-вторых, вот это искусство, которое нам навязывают, оно же не появляется как-то внезапно, как чертик из коробки. Оно как бы в определенных каких-то местах таится. Надо просто с сомнением к этому относиться, потому что настоящие художники, говоря таким смешным языком, они всегда хотят что-то сказать. А вот имитаторы, они просто имитируют форму. Но по каким признакам это заподозрить? Я думаю, по признакам отсутствия внутреннего смысла. Потому что в хорошем произведении всегда есть некий внутренний смысл, только надо исходить из того, что, возможно, он нам сейчас непонятен.
Мне бы очень хотелось спросить вас, вы переехали в Москву прямо перед пандемией, вы приехали в Москву и остались здесь. За это время вы проводили много мероприятий, вы занимались прекрасными совершенно делами, даже получили российское гражданство. Расскажите о том, чем вы сейчас занимаетесь и чем вы собираетесь заниматься в будущем.
Я, конечно, хотела бы продолжать работать как художник и как куратор. Это очень важно. Это, собственно, для меня важная часть моей жизни и моего «я». Но я оказалась в России достаточно случайно. Вернее, я приехала, как я приезжаю каждый год на несколько недель, и оказалась втянута в такое довольно интересное дело. Это дело так меня увлекло, что я вот нахожусь до сих пор в Москве и совершенно об этом не жалею, потому что то, что я делаю, тоже связано с любимой мною эпохой первого авангарда и конструктивизма. Это некое пространство в доме Мосельпрома, который, как мы знаем, шедевр конструктивистской архитектуры и связан с именами Родченко и Маяковского.
Чем вы занимаетесь в этом пространстве, которое вы создали?
Мы занимаемся вот культурными программами. Пространство называется «Нигде кроме», потому что «Нигде кроме, как в Мосельпроме» — это были те слова, которыми кончались рекламы, придуманные Маяковским. И это просто вошло, по моему мнению, просто в русский язык, как такое высказывание. Очень многие даже не знают, к чему это привязано. Но мы это как раз занимаемся восстановлением вот этой эстетики, как вот я ее чувствую, свободы, легкости и духа первого авангарда, когда в каком-то смысле даже сам процесс занятия искусством и создания нового был важнее даже, чем результат. Это, конечно, утверждение сомнительное, но результат-то у них получился ошеломительно прекрасный. И я просто из-за этого я и нахожусь в России, и, в общем-то, я чувствую, что попала в нужную струю.
Ваше пространство совершенно потрясающее, в котором находится выставочный зал, в котором находится кофейня, где один из самых...
И книжный магазин.
Да, книжный магазин. И вы проводите мероприятия по вечерам. Для кого вы их проводите и о чем это?
Ну, собственно, это для всех, для самой широкой публики. Но это часто бывают поэтические чтения, презентации книг. Почти все время у нас проходят выставки. У нас бывают всякие там концерты, театральные спектакли, ну, все то, что может поместиться не в очень большом пространстве. Это своего рода ограничения, а с другой стороны, мы же знаем, что ограничения идут на пользу искусству. То есть происходит своего рода отбор. И я очень хотела, когда мы это начинали, чтобы это было какой-то точкой притяжения, чтобы в Москве появилось место, куда может прийти, в общем, любой человек творческий и предложить то, что он может предложить, выступить или вывесить на стены. И я вижу, что так и получается. Конечно, все это происходит не в один день. Я, в общем-то, много усилий затрачиваю на то, чтобы это все продолжалось. Но это продолжается и происходит, несмотря на всякие события нас окружающие, несмотря на сложности жизни. Я думаю, что это просто настоящее чудо.
Когда нам ждать вашу выставку?
Ну, вот это как раз сложный вопрос, потому что все это отнимает много времени и сил. Но я сейчас, конечно, начала опять работать над своими собственными картинами. И когда соберется некоторое количество, я их, конечно, представлю в Москве. Для меня очень любопытно и очень приятно посмотреть на реакцию московской публики будет. И для меня это очень важно, потому что как это делается в Нью-Йорке, я знаю, а вот как это делается в Москве, только предстоит узнать.
Да, Москва — это третий Рим, мы очень
любим. Четвертому не бывать.
И четвертому не бывать, поэтому остаемся в Москве и делаем выставки. Приглашаем вас еще на наши передачи. Спасибо.
Спасибо вам.
беседы с Брэнсоном.